В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Москва не исключает разрыва отношений с Евросоюзом, если Брюссель будет усиливать санкционное давление. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В начале февраля в Москву приезжал представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель. Ряд западных СМИ назвали этот визит провальным. С чем связано обострение в отношениях России и ЕС? Возможен ли разрыв отношений, как об этом заявил российский министр? И что это будет означать для Украины и решение крымского вопроса? Обсудим в эфире радио «Крым Реалии» в студии Елена Римовская. Добрый вечер.
Тема дня.
Поводом для нашего эфира сегодня послужило как раз-таки это резонансное заявление министра иностранных дел России. Сразу же напоминаю вам, что у вас есть возможность отреагировать на тему нашего эфира. Звоните нам 8 800 10 06 926, это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя, 044 490 2905, номер телефона для звонков с материковой части Украины. Также трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реалии» и на Facebook-странице «Крым Реалии». Заходите, оставляйте свои комментарии у нас по трансляцией. Буду цитировать то, что будет по теме. Итак, министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью ведущему Владимиру Соловьеву. Это интервью вышло на YouTube-канале «Соловьев Лайв». Большая часть вопросов, думаю, можно так сказать, касалась отношений России и Евросоюза. Почему? Потому что в начале февраля в Москве побывал представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель. Об этом мы еще напомним отдельно. В интервью Соловьеву Лавров, в частности, заявил, что Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом в случае дальнейшего усиления санкций со стороны Брюсселя. Давайте послушаем.
Мы исходим из того, что мы готовы, мы соседи, они по-прежнему крупнейшие, если брать в качестве коллективного нашего партнера, крупнейший торговый партнер, крупнейший инвестиционный партнер. Многие компании здесь работают, сотнями, тысячами исчисляют совместные предприятия. Если бизнес взаимовыгоден, мы будем его продолжать. Но если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах, поставки комплектующих, поставки каких-то узлов. Я убежден, что вот мы сейчас уже в военном отношении стали полностью самодостаточными. Нам нужно добиваться такого же положения и в экономике. Еще раз, мы не хотим как бы изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира, готовься к войне.
Уже есть первые реакции на слова российского министра. Обеспокоенность этим заявлением выразили в Министерстве иностранных дел Германии. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поспешил, ну, скажем так, несколько поправить то, что сказал Сергей Лавров. Песков сказал, что некоторые СМИ якобы вырвали из контекста слова Сергея Лаврова. Уточнил, что сама Россия не хочет разрыва отношений, но, и далее цитата, если Евросоюз пойдет по этому пути, то есть пути санкций, то тогда, да, мы будем готовы. Это уже слова Дмитрия Пескова. Вопрос к нашим слушателям, который я уже успела написать в наших социальных сетях, и теперь озвучу вам. Вот что вы думаете об этом заявлении? Решится ли Россия на разрыв отношений? Будут ли для этого основания, да, которые будут достаточны для Москвы для того, чтобы принять такое решение? И как такой вариант повлияет на решение, в частности, крымского вопроса? 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя, 044 490 2905 – номер телефона для звонков с материковой части Украины. И вы можете также оставлять свои комментарии у нас под YouTube или Facebook трансляции, как это некоторые наши комментаторы уже делают. Обязательно по возможности буду смотреть, что вы пишете. Вижу вот комментарии, в частности, что пишут, что Россия не будет разрывать отношения, это Лавров для внутреннего потребителя говорил, это процитировала нашего слушателя. Итак, санкции анонсировал, те санкции, о которых упоминал в этом интервью Сергей Лавров, анонсировал на сессии Европейского парламента после визита в Москву и встречи с Лавровым глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. Накануне он не детализировал, как эти санкции будут выглядеть, но уже западная пресса рассказала о том, что, вероятно, речь идет о том, что новые санкции Европейского Союза могут коснуться окружения президента России Владимира Путина. Об этом, в частности, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Причина – это все события, которые вот на протяжении последних нескольких недель и даже месяцев мы наблюдаем вокруг российского оппозиционера Алексея Навального. Напомню, что не так давно ему заменили условный срок на реальный, отправили его отбывать наказание. И вот то, о чем пишет Reuters, что активы приближенных к Владимиру Путину людей могут быть заморожены и могут быть им запрещены поездки в Европейский Союз. И вот тут стоит сказать несколько слов о самом визите Жозепа Борреля в Москву. Этот визит стал первой поездкой европейского чиновника такого уровня в Россию с 2017 года. Тут можно напомнить, что после аннексии Крыма, да, после начала войны на Донбассе, между Европейским Союзом и Россией существенно ухудшились отношения. И вот это намерение свое отправиться в Москву Жозеп Боррель объяснял тем, что он считает, что нужно искать пути для диалога, несмотря на разногласия. Ну и кроме того, в марте планируется саммит Европейского Союза, на котором собираются обсуждать и дальнейшую политику Брюсселя в отношении Москвы. И Жозеп Боррель говорил о том, что вот якобы нужно, скажем так, собрать информацию о том, что происходит в Москве, для того, чтобы понимать, как действовать дальше. 5 февраля на встрече с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым Жозеп Боррель призвал освободить российского оппозиционера Алексея Навального. Он добавил, что отношения России и Европейского Союза сейчас, цитирую, крайне напряженные. Ситуация с Навальным – это нижняя точка. Конец цитаты. При этом на тот момент, по словам Жозепа Борреля, конкретных планов по введению санкций не было. На этой встрече Сергей Лавров, в свою очередь, назвал Европейский Союз ненадежным партнером. И 5 февраля, как раз тогда, когда Жозеп Боррель был в Москве, Министерство иностранных дел России объявило персонами нон-грата дипломатов из Швеции, Польши и Германии. Российская сторона утверждает, что они якобы участвовали в протестах в поддержку Алексея Навального. В самих дипмиссиях эту информацию опровергли. Евросоюз призывал Россию пересмотреть это решение, но пока его не пересмотрели. При этом ряд европейских политиков и ряд западных изданий в пух и прах разнесли этот визит Жозепа Борреля в Москву. Например, британская газета «Телеграф» назвала визит унизительным, а вот BBC цитирует бывшего лидера консервативной партии Великобритании Иэна Данкана Смита, который сказал, что визит стал примером того, как Европейский Союз, цитирую, «целует Россию с тыльной стороны». Бывший министр иностранных дел Латвии Сандра Калниета, которая сейчас отвечает за внешнюю политику в Европейской народной партии, возмутилась в частности тем, что Боррель даже не попытался, цитирую, «напомнить российскому руководству о Крыме». 8 февраля, вскоре после того, как возникла вот эта волна критики, Жозеп Боррель допустил введение санкций, новых санкций Европейского Союза в отношении России. Ну а 12 февраля вышло интервью Сергея Лаврова Владимиру Соловьеву. К нам присоединяется по скайпу Дмитрий Орешкин, российский политолог. Дмитрий Борисович, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Разрыв отношений с Европейским Союзом, о котором сказал Сергей Лавров, насколько реальна такая перспектива, как вы считаете?
Ну, я думаю, нереально. По целому ряду причин, включая наличие обучающихся в Европейском Союзе детей у целого ряда чиновников первого ранга, и продолжая хранением там денег, недвижимости и так далее. Это как бы личный фактор, а есть системный фактор. А куда Путин будет продавать свой керосин? Или газ, или нефть? Европейский Союз – главный рынок сбыта ресурсов, которыми торгует Путин. Поэтому это, конечно, блеф. И, собственно говоря, все понимают, что это блеф. И уже из Кремля устами Пескова прозвучали разъяснения, что мы ни в коей мере не собираемся рвать отношения. Но вот если Европейский Союз с нами порвет отношения, то мы не погибнем. Так примерно. Такой смысл. Хотя, на самом деле, у Лаврова были другие формулировки. Если Европейский Союз нас обидит санкциями, тогда мы пойдем. В общем, это такой вполне советский стиль общения, когда все время кто-то кого-то пугает заявлениями. Я думаю, это пустые разговоры. Так, ну, сама по себе стилистика, что если вы заберете эту постилку, то я еще раз откушу от этого яблочка или не буду там водиться с вами в песочнице. Она очень характерна. В общем-то, мы к этому шли-шли и так или иначе придем, потому что этот режим нуждается в железном занавесе, этот режим нуждается в кольце врагов, потому что у него единственный вариант политического выживания – это возврат к мобилизационным моделям управления. Соответственно, надо напугать, надо поссориться, надо объяснить, что мы в кольце русофобов, весь мир виноват, а мы единственные правые. Все это очень понятно, предсказуемо, скучно, и на Западе это прекрасно понимают. Поэтому я думаю, что теперь Боррель, после того, как я ему демонстративно, он приехал с голубиной функцией и получил в ответ демонстративно ястребиную позицию Лаврова. Зачем это было ему надо, это вопрос интересный. Но я думаю, что для того, чтобы успокоить Владимира Владимировича Путина и продемонстрировать, что Лавров ни в коем случае не может быть заподозрен в том, что он подыгрывает каким-то русофобам за рубежом. Теперь модно демонстрировать жесткость. Вот Лавров ее продемонстрировал. На самом деле это не значит ничего, кроме того, что мы как геополитическая структура, как культурная структура, как дипломатическая структура довольно быстро и удачно деградируем. Ну, это я бы не назвал еще вертикальным падением, но уже на салазках мчимся в подворку со свистом.
Для вас вот нынешняя риторика министра иностранных дел отличается как-то от риторики, которая была на том этапе, когда после начала аннексии Крыма и начала войны на Донбассе Европейский Союз, США начали вводить санкции? То есть можно ли сказать, что тут заявление какое-то особо радикальное, что это действительно вот то, что сейчас анонсируют в Брюсселе, может быть еще более болезненным для России, чем те меры, которые уже были предприняты?
Мне кажется, разница есть и очень заметная. Тогда целью высказываний было сгладить остроту конфликта. Да что вы, там нет никаких наших войск, да что вы, это триумф демократии, народ хочет там самоопределиться и после этого присоединиться к России. Вот такая была риторика. А сейчас она, и что тоже предсказуемо, сейчас наоборот намеренно жесткие фразы выбираются. И на попытку Запада, который всегда этим отличался, кстати, вернуться к состоянию, которое называется «business as usual», Лавров прибегнул к демонстративной жесткости. Сейчас ведь нет военной необходимости такие жесткие заявления делать. Сейчас вроде как нет угрозы того, что, например, там Украина получит какое-нибудь летальное оружие в ходе войны в Донбассе. Нет, это на повестке дня не стоит. Зачем такая жесткость? Я понимаю так только в том смысле, это необходимо, чтобы продемонстрировать даже не Западу, а вот на внутреннем рынке вышестоящему руководству, что мы с тобой, мы занимаем жесткую позицию, и никто нас не может заподозрить в том, что мы недостаточно суровую отповедь даем врагам нашего советского государства. Потому что государство делается все более советским. Вместе с тем, как вождь этого государства превращается все больше вот в такого вот человека, который, мне кажется, немножко утрачивает адекватность.
Буквально один еще к вам вопрос. Вы сами немного сказали уже о том, что Жозеп Боррель ехал в Москву как голубь мира, да, и не раз мы слышали со стороны Европейского Союза, европейских политиков, дипломатов, что нужно оставлять пространство для диалога с Россией. С этой целью, собственно, Россию и вернули в Парламентскую Ассамблею Совета Европы. Такая аргументация звучала. Как вы оцениваете такой подход? Вот показывает ли он, дает ли он какие-либо результаты?
Вы имеете в виду глубинный подход, да, со стороны Европейского Союза? то смотря считать результатами. Для Европы, конечно. Например, в Германии 6 тысяч совместных предприятий с Россией. Франция производит значительную часть своих автомобилей, там, Рено, Ситроенов и Ниссанов, для продажи в Россию. Им нужен этот рынок, им нужны рабочие места, им нужны средства, которые зарабатываются на этом рынке. На это был расчет в Кремле, что проглотят, утрутся и вернут к бизнесу as usual. На этом фоне было бы понятно стремление к миру, братству, жвачке и так далее. То есть, оттяпали Крым, ну, значит, что делать? Продолжаем бизнес as usual. Такой был сценарий в голове кремлевских стратегов, когда они это начинали. А ситуация как бы пошла не совсем так. Крым Запад, может быть, и проглотит, но здесь еще и Скрипали, и Навальный, и еще и попытки вмешаться в выборы. И вот слишком такое напористое вмешательство Кремля в жизнь Запада, нарушение там правил игры, оно потенциальным голубем подрезало крылья. И теперь, я думаю, Запад просто будет вынужден вести себя более жестко. Собственно говоря, на Борреля так все и наехали на Западе за то, что он со своей голубиной функцией, в общем-то, опозорился. Соответственно, на Западе постепенно будут усиливаться позиции ястребов. А у нас это будет преподноситься как очередной всплеск русофобии, и, соответственно, реакция будет сплотиться, дать отпор, подтянуть пояса. Ну, будем жить немножко лучше, немножко меньше, но зато мы не отдадимся под руководство проклятого Запада и не пустим кованый сапог НАТО и так далее. Все это абсолютно советская риторика, и мне кажется, что господин Лавров выступает уже как министры иностранных дел Советского Союза. Вот в такой стилистике. Победного строительства коммунистического общества. Довольно жалкое зрелище.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Дмитрий Орешкин, российский политолог. Напомню, что в нашем эфире сегодня мы отталкиваемся от заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который дал интервью Владимиру Соловьеву и в этом интервью сказал о том, что Россия готова к разрыву отношений с Западом, точнее с Европейским Союзом, если Европейский Союз будет усиливать санкционное давление на Россию. Тут нужно понимать контекст, да, что в Европейском Союзе сейчас обсуждают возможность усиления санкций или же, если будет более конкретным, введение новых санкций на фоне задержания Алексея Навального, да, после возвращения из Германии, где он лечился после отравления. Я уже упоминала о визите Жозепа Борреля в Москву 5 февраля, и я предлагаю послушать, что тогда на совместном брифинге с министром иностранных дел Сергеем Лавровым Жозеп Боррель сказал. Он, в частности, напомнил, что Европейский Союз остается крупнейшим партнером России.
Европейский Союз – главный торговый партнер России. Европейский Союз – крупнейший источник прямых иностранных инвестиций в Россию. Российские студенты входят в число основных бенефициаров программы Erasmus+ и университетских обменов, а большинство шенгенских виз ЕС выданы гражданам России. Россия – наш крупнейший сосед. Эта страна является частью Европы, и поэтому взаимодействие с Россией имеет ключевое значение для Европейского Союза. Однако, учитывая события как внутри страны, так и за рубежом, трудно поддерживать отношения, о которых мы мечтали.
Это был Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии в рамках визита в Москву 5 февраля. А к нам присоединяется в эфир по скайпу Сергей Хистанов, российский экономист, советник по макроэкономике, гендиректора компании «Открытие брокер». Сергей, добрый вечер.
Здравствуйте.
Так уже сложилось, что время от времени мы с вами вопрос санкций обсуждаем. Вот что вы думаете о перспективах разрыва отношений? И сразу вопрос, кому будет хуже от этого, России или Европейскому Союзу?
Ну, судя по всему, заявление о разрыве отношений – это своего рода фигура речи. В настоящее время Россия имеет очень большой товарооборот с Европейским Союзом, и трудно даже представить себе, какие будут экономические последствия, если этот товарооборот сильно сократится. То есть с точки зрения экономики это очень болезненно. И настолько болезненно, что, судя по всему, в качестве какого-то базового сценария подобный сюжет не рассматривается. потому что это колоссальное падение экспортных доходов, уровня жизни. То есть мне кажется, что это такая вот традиционная фигура речи. Кстати, очень характерная для эпохи СССР. Я просто в силу возраста хорошо застал министра иностранных дел еще СССР Андрея Андреевича Громыко. И вот он в свое время действительно вот в таком же ключе говорил. Но даже в эпоху холодной войны, вот когда на пике противостояния СССР и США находились, все-таки именно с Евросоюзом сохранялись определенные хозяйственные связи. Поэтому мне кажется, что будущие санкции, скорее всего, будут персональными, они будут довольно болезненны для отдельных крупных российских бизнесменов, но вот каких-то секторальных санкций пока, судя по всему, не ожидается.
Сергей, я вас попрошу оставаться с нами на связи. Мне подсказывают, что есть звонок слушателя. Добрый вечер. Кто вы? Откуда? Пожалуйста, ваш вопрос или реплика.
Добрый вечер. Это Ирина Ермоловская и все слушатели радио «Кремлянин» на 648 кГц на 105,9 FM. Это Александр из соседней России, из Москвы. Ну, у меня просто реплика. Ну, просто смотрите, обратите на две вещи. Сегодня вот как раз я слушал «Донбасс-Ряли» на 648 кГц, который входит в рамках вашего радио «Кремляли» как отдельно. И вот там обсуждали, ведь не Бензи, ведь примерно то же самое сказал. Это просто вот как правильно у вас сказал Митя Орескин, это все та же самая риторика, что вы дураки, и все, а мы правы. Ну, а то, что мы напали, вот опять же, вы виноваты, то бишь Украина, а не мы святые, и так далее. Поэтому это все ерунда. Просто опять же повторюсь, как я не раз говорил по поводу Украины, вам надо укрепляться, что я, кстати, и чувствую, и вижу, что там у вас президент Зеленский на Донбасс поехал туда и сюда. А нас от этого никуда Россия не убежит, господи. Все правильно Орескин сказал. У них тут всех свои финансы и все лежат там, поэтому куда. А для нас, да, для тех, кто в эту ерунду верит, вот этот пипл и будет продолжаться. А вам, Ирина Ермоловская, и Донбасс, и Крым, и удачи.
Спасибо, спасибо. Это был наш постоянный слушатель из Москвы. Я напомню, что с нами на прямой скайп связи Сергей Хистанов, российский экономист. Сергей, возможно, у вас есть что ответить нашему слушателю, потому что у меня к вам есть еще вопросы.
Вот из необычного стоит отметить то, что несмотря на эпидемию коронавируса, несмотря на спад экономики, который произошел в результате эпидемии, Российской Федерации удалось заметно нарастить международные резервы. Вот это вот крайне необычно, поскольку по сути своей резервы это то, что купят для того, чтобы тратить, когда наступает какой-то черный день. Ну, вот эпидемия – это, наверное, классический пример черного дня, когда разумно резервы тратить. Вместе с этим Россия резервы не только не тратит, но даже накапливает. И, возможно, вот такое необычное поведение указывает на то, что с точки зрения того, кто принимает решение о использовании резервов, настоящие черные дни еще впереди. Это говорит о том, что хотя в качестве базового сценария какие-то разрушительные санкции не закладываются, но в качестве маловероятного сценария угрозу санкций воспринимают как достаточно серьезно.
Сергей, вот в этом интервью Владимиру Соловьеву Сергей Лавров, в частности, сказал о том, что якобы из-за Крыма, да, вот такую формулировку он использовал, продление ряда соглашений между Россией и ЕС сейчас пробуксовывается. Давайте послушаем, что он сказал.
Боррель сам предложил сконцентрироваться на тех темах, где мы точно совершенно можем друг другу помочь. Это проблемы изменения климата, это вопросы здравоохранения по понятным причинам, это вопросы науки и техники. Ну и, в общем, этого уже, я считаю, достаточно для того, чтобы нам двигаться вперед. Но я напомнил ему, что по той же науке и технике, например, у нас сейчас уже более 2 лет не решается вопрос о продлении заключение межправительственного соглашения России с Европейским Союзом по научно-техническому сотрудничеству. Не решается он потому, что Европейский Союз уперся и хочет оговорить в этом соглашении, что Крым не является частью Российской Федерации. Но тогда, значит, либо мы заинтересованы в решении проблем современных экономических отношений, развитии современных технологий, либо мы хотим упираться вот в
эту... Вот опять Евросоюз виноват. Это был Сергей Лавров, а Сергей Хистанов с нами на прямой скайп-связи. Сергей, я хотела у вас спросить, вот насколько те меры, которые были предприняты Европейским Союзом в свое время после начала аннексии Крыма, и вот в частности то соглашение, о котором упомянул Сергей Лавров, насколько эти меры действительно для России болезненны?
Ну, естественно, отдельным предприятиям, отдельным бизнесменам эти меры мешают, но российская экономика в целом ощутила последствия вот этих всех ограничений в основном за счет того, что она перестала восприниматься большим количеством зарубежных инвесторов в качестве потенциально привлекательной территории для инвестиций. То есть в моменте ущерб умеренный, но, соответственно, приход иностранных инвесторов практически прекратился. Поэтому, скорее всего, настоящие последствия этих соглашений проявятся заметно позже.
Буквально один короткий еще вопрос. Как вы считаете, вот те санкции, которые сейчас обсуждаются вокруг, да, темы, связанные с Алексеем Навальным, могут ли они быть жестче, чем уже те меры, которые были предприняты? То есть может ли быть использован какой-то новый формат?
Естественно, они в какой-то степени, скорее всего, окажутся жестче, но мне кажется, что наиболее вероятный сценарий, опять-таки прогнозировать санкции очень сложно, поскольку там многое зависит и от конкретных персоналей, которые принимают решения, но, скорее всего, произойдет нечто философски похожее на санкции против двух крупных российских бизнесменов, к которым они были ранее применены, господа, соответственно, Дерипаска и Виксельберг. И для них, в общем-то, эти санкции были достаточно чувствительны. Поэтому, скорее всего, нечто философски похожее повторится, но с какими-то другими персоналиями, которые, весьма вероятно, мы узнаем уже довольно скоро.
Большое вам спасибо. Это был российский экономист Сергей Хистанов. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» сегодня мы отталкиваемся от заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который сказал в интервью Владимиру Соловьеву на YouTube-канале «Соловьев Лайв», якобы Россия готова к разрыву отношений с Европейским Союзом, если Брюссель будет усиливать санкционное давление на Москву. И в Кремле уже заявили, что якобы слова Сергея Лаврова вырвали из контекста, что Россия не хочет такого разрыва, но, опять-таки, дополнил сам себя Дмитрий Песков, если Евросоюз пойдет по пути санкций, то тогда Россия к этому готова. Обещала процитировать несколько ваших комментариев. Комментарии под YouTube-трансляцией пишут о том, что вот, если ЕС будет усиливать санкционное давление, то разорвет, но для Крыма от этого никаких последствий не будет, считает наш слушатель. Пишет вот о чем еще один наш слушатель: может разорвать. Европейские демократические ценности являются угрозы для авторитарной власти. Также пишет наш слушатель вот что. Тут мы просто в чате под YouTube-трансляцией спрашивали, как вы считаете, реален, возможен, да, потенциально ли такой разрыв, и как это отразится, в частности, на Крыме. Пишет наш слушатель: по факту все заводы такие не смогут продавать продукцию в ЕС и Украину, а Российской Федерации этой продукции не надо, заводы станут банкротами, люди перестанут получать зарплату, Крым перестанет получать деньги с налогов, это приведет к бедности в Крыму. Вот такое вот мнение. И есть реакция на визит Жозепа Борреля в Москву. Пишет наш слушатель: европейский дипломат такого уровня должен понимать, куда он едет. Ну и тут я процитирую, написал наш слушатель, что к гопникам и как с ними разговаривать. Обязательно прочитаю еще ваши комментарии немножко позже. К нам присоединяется в эфир старший аналитик Центра политики безопасности и европейских ценностей из Праги Давид Стулик. Давид, приветствую вас в нашем эфире.
Добрый вечер.
Как оцениваете заявление Сергея Лаврова из Праги? И, ну, действительно ли Россия может на такое решиться?
Ну, во-первых, это, конечно, не прозвучало случайно, вот такое заявление после визита Жозепа Борелла в Москву. Это все спланированные акции, заявления. И их цель такова не только как бы для внутреннего употребления в России, но тоже внести еще более как бы разбрата, внести более как бы такого внутреннего конфликта внутри ЕС между теми странами, которые хотят дальше вести диалог и разговаривать с Россией, и теми странами, которые еще до визита сами говорили, что не надо туда ездить с Россией, у нас нет как бы таких общих тем для разговора с Россией, надо говорить тем же языком, которым Россия говорит с нами, то есть жестко, и надо вот как бы ставить как бы жесткие условия. Вот этот разговор или вот такая как бы такая дискуссия внутри ЕС, она сейчас будет еще более интенсивная. И в марте должно состояться как бы такое стратегическое заседание стран ЕС, где должны министры иностранных дел обсуждать дальнейшую стратегию по отношению к России. Поэтому это заявление Лаврова, оно имеет прямое отношение к этой встрече. Оно внесет еще больше как бы такой интриги в эти разговоры, как ЕС будет дальше становиться по отношению к России. Ну и, конечно, с другой стороны, я считаю, это типа такой шантаж, какой-то блеф. Россия не может пойти на полный разрыв отношений с ЕС, потому что это не Россия нужна ЕС, а Европа нужна России. Поэтому если бы Россия на такое пошла, она в первую очередь нанесет ущерб сама себе.
Еще один вопрос будет касаться как раз-таки тактики Европейского Союза. На вот этой встрече с Сергеем Лавровым в Москве Жозеп Боррель заявил о том, что, ну вот переведу то, что он сказал, что вот строить стену тишины не является вариантом для отношений между Европейским Союзом и Россией. Насколько оправдывает себя вот эта попытка Европейского Союза на протяжении последних 7 лет с момента, да, начала аннексии Крыма, войны на Донбассе, попытка наладить диалог с Россией, оставлять это пространство для диалога, несмотря на все то, что мы слышим и видим, да, исходящее из Кремля?
Кстати, в дипломатии всегда нужно стараться вести разговор и даже со своим противником. Всегда нужен какой-то диалог. Но тут проблема такова, что мы выходим в этот диалог с партнером, который в нем видит другие цели. Это как бы на футбольное поле вышли две команды, одна футбольная, а вторая, которая бы играла в рагби. И не получится игра, потому что те играют в рагби, применяют жесткие приемы, а мы стараемся играть согласно правилам футбола. Поэтому, к сожалению, понимание вот этого диалога с европейской стороны другое, чем со стороны России. Россия использует возможность этого диалога, чтобы показать, как она может жестко обращаться с Европейским Союзом. Лавров назвал ЕС ненадежным партнером. В то время господин Боррелл улыбался, даже не был способен ответить на вот такие обиды, которые вообще не обоснованы, да, потому что он хотел не закрывать тебе вот этот путь к диалогу. Поэтому, если мы говорим про диалог, нужно понимать, с какими целями все к нему идут и с какими как бы намерениями они его используют. Поэтому тут есть большая как бы дихотомия между тем, что хочет ЕС и что хочет Россия.
Ну вот вы сами отметили, да, что намерения Жозепа Борелла были такие благие, скажем, да, но он поехал в Москву, при нем фактически Министерство иностранных дел России объявило о высылке нескольких дипломатов европейских из Москвы. Готов ли Европейский Союз на фоне, в частности, того, что Россия не выполняет никакие предписания международных организаций Европейского Союза, Генассамблеи ООН, я имею в виду по линии Донбасса и Крыма, что прямо, да, на глазах у Европейского Союза мы видели ситуацию с отравлением Навальным, с задержанием его, изменением ему условного срока на реальный. И сейчас того, что произошло в рамках этой встречи в Москве, готов ли Европейский Союз к ужесточению политики в отношении России?
Я думаю, что однозначно да. После всех вот этих последних событий сторонников диалога с Россией в Европе стало намного меньше. Усилия усиливается позиция тех, кто говорил раньше, еще, например, до этого визита, что с Россией нужно говорить другим способом. Поэтому я считаю, что действительно сейчас уже наступило время принимать как бы следующую очередь санкций персональных. Это нужно сказать. Это персональные санкции против тех, кто нарушает даже законодательство России, нарушает международное право. Это не санкции против России как государства, не против русского народа. Это санкции, которые касаются конкретных преступников, которые нарушили международное право. Поэтому Европа, которая хочет быть последовательной, да, которая привязана к принципам правовой державы, не может сейчас не ответить на вот эти следующие нарушения со стороны России. Поэтому я думаю, в ближайшее время мы услышим про ввод новых санкций по отношению к конкретным людям. И я тоже не исключаю, что тот список, который озвучил Алексей Навальный, который тоже был предложен его штабом, вот этот список послужит за основу этих санкций.
Спасибо вам большое. Это был Давид Стулик, старший аналитик Центра политики безопасности и европейских ценностей из Праги. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» сегодня мы отталкиваемся от заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который в интервью Владимиру Соловьеву сказал, что Россия не исключает разрыва отношений с Европейским Союзом, если Брюссель будет усиливать санкционное давление. Вот новость о том, что Европейский Союз может ввести новые санкции в отношении России, прозвучала 8 февраля, вскоре после визита главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву, который некоторые западные СМИ, в частности, окрестили провальным, унизительным. И подробности, как эти санкции будут выглядеть, пока еще неизвестно. Есть уже определенная информация из европейских медиа о том, что это могут быть санкции в отношении людей из окружения президента России Владимира Путина. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, продолжим.
Здравствуйте, это Александр Янковский. Вы слушаете радио «Крым Реалии». Радио свободных людей. Радио, которое рассказывает не только о жизни в Крыму, но и о событиях на материковой Украине, в соседней России и в мире. Оставайтесь с нами на 648 АМ.
Это был Александр Янковский, а Елена Римовская продолжает эфир радио «Крым Реалии». Стоит отметить, вот я много рассказывала о визите Жозепа Борреля в Москву 4-5 февраля, несколько дней он находился там. И вскоре после этого глава европейской дипломатии встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, потому что было в Брюсселе заседание Совета Ассоциации Украина-Европейский Союз. И в преддверии своего визита еще в Москву тогда Жозеп Боррель говорил о том, что он будет на встрече с российским руководством поднимать, скажем так, вопросы, связанные, да, с войной в Украине, то есть речь идет об аннексии Крыма, о вторжении России на Донбасс. И, но вот по визитам этого, по итогам визита Жозепа Борреля в Москву были такие европейские политики, дипломаты, которые, в частности, делали замечание главе европейской дипломатии, что он не упомянул, например, о Крыме на встрече с Сергеем Лавровым. К нам присоединяется в эфир Григорий Перепелица, директор Украинского института внешнеполитических исследований. Григорий Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Во-первых, верите ли вы в то, что Россия пойдет на разрыв отношений с Европейским Союзом? А во-вторых, вот что это может означать для Украины, да? Или же, или сам разрыв, или, скажем так, ухудшение отношений между Россией и Европейским Союзом?
Що можна сказати? Я думаю, що всі ці жести з боку Лаврова, з боку Росії, вони вже існують давно. Просто Європейський Союз, європейська спільнота, вони перебувають до цього часу в певному літаргічному сні, намагаючись і вірячи в те, що Росія може повернутися до демократичних цінностей, що її можна інтегрувати в Європу. І більше всього вони бояться, звісно, війни з Росією. Цю політику Москва приймає як слабкість. Тому відсіляє таке зневажливе відношення Лаврова до Борреля і до всіх там європейських справ і європейських цінностей. Тому, в принципі, Росія реально готова до розриву, тому що за ці роки вона адаптувалась до європейських санкцій. персональні санкції, в принципі, Путіна не дуже хвилюють. Але, відповідаючи на ваше друге питання, треба сказати, що це все йде на користь Росії. А це допоможе європейцям подивитись реально, розкрити очі і подивитись реально на ситуацію.
Тобто це допоможе Україні, да? Ви сказали Росії.
Безумовно допоможе. Тому що ми змушені постійно на всіх майданчиках доказувати, що Росія є воєнний агресор, що вона розв'язала війну проти нас. І навіть дивіться, в парламентській асамблеї Ради Європи теж наша делегація говорить, як європейці це сприймають. Для того, щоб всі сприйняти це, вони навпаки залишають Росію, делегацію Росії, залишають за неї всі права. І це тоді, коли Навального заарештовують і там російські силовики здійснюють брутальні дії проти демонстрантів. Звісно, що в Кремлі сміються з цього і відповідно так себе ведуть. Але все це працює на користь України. Тому що світове співтовариство все більше буде переконуватися в тому, хто така Росія.
Вот я хотела у вас спросить. Вы, я уверена, знаете, что на протяжении прошлого года очень много руководства Украины говорило о перспективах создания Крымской платформы, да, переговорах с международными партнерами по перспективам деоккупации Крыма. Вот я хотела, у меня вопрос был такой, есть ли угроза Крымской платформе, а получается из того, что вы сказали, что это, возможно, даже пойдет на пользу такой инициативе?
Кримська платформа – це чи не єдиний адекватний крок з боку України щодо реалізації цього процесу деокупації Криму. Тому що в цій ситуації цей захід – це найбільш оптимальна річ. І Кримська платформа стосується не тільки там деокупації півострова, вона стосується також безпеки в Чорноморському регіоні, яку Росія порушила і зруйнувала цією війною проти України. Тому що Росія ж не тільки окупувала Крим. Вона здійснила часткову морську блокаду української морської економічної зони. А це вже безпека не тільки однієї України, а й безпека всіх чорноморських країн. І в тому числі східного флангу НАТО. Тому я думаю, що як би Росія себе не вела, все рівно ця ініціатива отримає підтримку в міжнародному співтоваристві, перш за все, серед чорноморських країн і європейських країн. І це допоможе здійснювати більший тиск на Росію, визнання цієї території як окупованої всім міжнародним співтовариством і, відповідно, запровадження санкцій до цієї території як окупованої іноземної країни.
Буквально две минутки у нас остается. Хотела успеть еще вам задать этот вопрос. Вот сейчас на фоне, ну, можно, я думаю, так сказать, этого ухудшения отношений между Россией и Европейским Союзом, какие действия стоит предпринимать Украине?
Разумеете, отношения европейцев с Россией – это одна площина, в которую Украина вряд ли будет втручаться. Наше завдання переконати європейців в тому, що російська агресивна політика – це не тільки загроза України, а всій європейській безпеці. І вони мають більш серйозно відноситись до цієї загрози. А чим більше вони будуть відноситись так до цієї загрози, як до загрози, то вони більш з більшою мірою будуть надавати допомогу Україні. От чого ми від них очікуємо. А щодо дій України в цій ситуації відносин Росії з Європейським Союзом, то тут Україна вряд чи може чимось допомогти, чи залагодити, чи навпаки.
Поняла, спасибо вам большое. Это был Григорий Перепелица, директор Украинского института внешнеполитических исследований. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» сегодня мы обсуждали заявление Сергея Лаврова, министра иностранных дел России, который заявил в интервью, что Россия готова к разрыву отношений с Европейским Союзом, если Брюссель будет усиливать санкционное давление на Москву. И заявления эти прозвучали на фоне заявлений из Брюсселя, где сказали, что рассматривают возможность введения новых санкций в отношении России за ситуацию вокруг российского оппозиционера Алексея Навального. Обещала я, что процитирую еще несколько ваших комментариев. То, что успеваю, комментарии под YouTube-трансляцией. Пишет наш слушатель: всегда что-то есть, за что можно ввести санкции. Это бизнес и никакой политики. Пишет нам слушатель о том, что превращение РФ в подобие Северной Кореи идет быстрее, чем я даже думал. Это цитата. Ага. И пишет, вот, один из слушателей обращает внимание на то, что уже в России дали заднюю, это я тоже цитирую, вы нас неправильно поняли. Действительно, тут стоит отметить, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что якобы слова Сергея Лаврова вырвали из контекста, что Россия не хочет разрывать отношения с Европейским Союзом, но если Европейский Союз будет, по мнению, видимо, Кремля, да, как-то не так настроен в отношении России, как хотелось бы Кремлю, то тогда в России готовы. Пишут о зависимости России от западных технологий. Я так понимаю, что это как аргумент, что Россия не решится на разрыв отношений с Европейским Союзом. Есть такой комментарий: ЕС перестал быть моральным авторитетом для России. Ничего страшного, от разрыва отношений с ЕС не произойдет, пишет наш слушатель. А слушательница одна из наших пишет под YouTube-трансляцией, что такие события на пользу Украине. Спасибо большое всем нашим слушателям, которые к нам в эфир присоединились или позвонили, или оставили свои комментарии. Очень много комментариев у нас под YouTube, Facebook трансляцией. Будем следить и дальше за ситуацией. Мы попытались показать вам разные взгляды на вот такую вот историю, на такое резонансное заявление министра иностранных дел России. Больше новостей на сайте Крым Реалии. Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь и напоминаю, что вы всегда можете написать в нашу редакцию. Все наши контакты доступны на сайте Крым Реалии. До свидания.